www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 24 мая, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Со дна Черного моря поднят на поверхность второй черный ящик разбившегося самолета армянских авиалиний. Во Владикавказе сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаше Кулаеву. Джордж Буш не видит стремления к диалогу со стороны Ирана. Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец разбившегося под Сочи самолета А-320 армянских авиалиний. Первый черный ящик, поднятый в понедельник, уже передан для расшифровки. Авиалайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. Он своей вины не признает. Представители комитета «В голос Беслана» и матери Беслана накануне заявили, что не остановятся на деле Кулаева и продолжат собственное расследование. В суде Петербурга сегодня начинается рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго в 2005 году. 29-летний Ролан Эпасика был убит в сентябре прошлого года группой молодых людей, которые нанесли ему тяжелые травмы. Нападение на гражданина Конго было расценено как преступление на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются четверо жителей Петербурга в возрасте от 17 до 23 лет.
Радио «Свобода». Новости.
Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение российских и зарубежных правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинкской группы, говорит глава организации Людмила Алексеева.
Власти России должны изменить это не только потому, что они становятся председателем, они вообще должны выполнять свои обязательства, которые они дали при поступлении в Совет Европы, и ни одно из которых не выполнено. В частности, кстати сказать, среди них отмена смертной казни. Мало того, что другие обязательства не выполнены, еще за это время приняты многие законы, которые нарушают нашу Конституцию и лишают нас многих конституционных прав. Я не надеюсь и думаю, что председательство России сыграет какую-то роль в улучшении ситуации с правами человека в России. Мы не настолько наивны, чтобы на это надеяться. Но просто нужно использовать каждый повод, чтобы напоминать о том, что ситуация с правами человека в России не соответствует европейскому уровню.
Сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров. Несомненно, мы хотим разрешить эту проблему мирно, дипломатическим путем. Но чем упорнее Иран отказывается вести честный диалог, тем большее число стран начинает понимать необходимость совместных с нами действий. Сказал Джордж Буш. По его словам, США намерены убедить Россию и Китая в том, что на Иран необходимо оказать более жесткое давление. Пока обе страны, постоянные члены Совета Безопасности ООН, выступают против применения санкций в отношении Тегерана. На одном из исламских сайтов в интернете появилась аудиозапись предположительно обращения Усама бин Ладена. Лидер Аль-Каиды заявляет в нем, в частности, что лично отбирал 19 человек для осуществления терактов в США в 2001 году. Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. Президент Сербии Борис Тадич заявил.
Я был сторонником сохранения государственного объединения с Черногорией, будучи уверенным, что это ускорит наше общее присоединение к Европейскому Союзу. Однако, как демократ и президент демократической страны, я готов признать волю большинства граждан Черногории. Сербия навсегда останется другом и надежным политическим и экономическим партнером Черногории. Между Сербией и Черногорией никогда не будет стен и преград. Я лично не допущу, чтобы кто-либо их устанавливал,
сказал президент Сербии.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике государства, которое, противостоя терроризму, нарушает права человека. В докладе подводятся итоги 2005 года, в котором, по мнению организации, наиболее показательно проявилась позиция ряда западных стран – усиление безопасности за счет ограничения гражданских свобод. Исполнительный директор американского отделения «Международной амнистии» Ларри Кокс заявил.
Самым болезненным фактом является то, что из-за политики американских властей в отношении пыток, в том числе использования для этого тюрем третьих стран, правительство Соединенных Штатов оказалось в позорном списке вместе с бывшим чилийским диктатором Аугусто Пиночетом и покойным сирийским лидером Хафизом Асадом,
сказал представитель Международной амнистии. В подмосковном городе Егорьевск в квартире многоэтажного дома найден маленький ребенок, который почти 3 года провел в заточении. Ребенка случайно нашли соседи. Мальчик госпитализирован. Против матери Ирины Волчиковой возбуждено уголовное дело.
Фактически ребенок был предоставлен сам себе, потому что мать длительное время находилась на работе, и все это время ребенок рос фактически сам в этой квартире. На улицу она его не выпускала, гулять не водила. Единственное, иногда давала возможность находиться на балконе в ее присутствии,
сказал прокурор Егорьевска Артем Мельников. В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Выступая на итоговой пресс-конференции, Буш выразил осторожную поддержку плану Ольмерта, предусматривающему выводы ряда еврейских поселений западного берега Иордана. План предполагает возможность одностороннего установления Израилем своей границы в этом районе. В Катаре на благотворительном аукционе телефонный номер из 9 шестерок приобретен почти за $3 миллиона. В аукционе, организованном компанией «Катар Телеком», принимали участие 8 человек. Торги продолжались всего 10 минут. Средства продажи билетов для участия в аукционе будут переданы местной благотворительной организации. Это были новости на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И коротко о погоде. Мощный западный перенос в тропосфере избавил северо-запад и среднюю полосу европейской территории России от заморозков, но взамен обеспечил обильными дождями. Быстрая смена циклонов, фронтальных разделов и промежуточных антициклонов делает погоду от Санкт-Петербурга до Самары очень неустойчивой. В Москве сегодня днем кратковременные дожди, возможны грозы, максимальная температура 21-23 тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, температура днем 14-16 градусов.
В Москве 6:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Российский рынок акций. Новый черный понедельник. Лауреаты новой национальной премии в области детской литературы. Архив русского философа отправляется из Америки в Россию.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы». Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. И мы переходим к главной теме утренней программы. В 20-й раз в современной истории России отмечается День славянской письменности. 24 мая 1986 года этот праздник был возрожден в Мурманске. Сегодня день памяти святых братьев Кирилла и Мефодия, составителей славянской азбуки. Подробнее о том, как отмечают День славянской письменности в разных городах России, вы узнаете из репортажей корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы. И в продолжение темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям. Кто такие Кирилл и Мефодий? Что вы знаете о них?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
В Грузии активно обсуждают возможное предоставление политического убежища в России и российского гражданства бывшему министру госбезопасности Грузии Игорю Георгадзе, который обвиняется в совершении нескольких террористических актов в 1994-95 годах. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Игорь Пантелеймонович Георгадзе являлся кадровым офицером КГБ СССР. Его отец Пантелеймон Георгадзе до сих пор возглавляет Единую коммунистическую партию Грузии. Игорь Георгадзе сбежал из Грузии, с российского военного аэродрома в Азиане в октябре 1995 года, после того, как Генеральная прокуратура обвинила его в организации убийства председателя Национал-демократической партии Георгия Чантурия, председателя Фонда возрождения и развития Солико Хабейшвили, заместителя министра внутренних дел Гии Гулуа, а также в покушении на жизнь главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе 29 августа 1995 года. В 1996 году Игорь Гергадзе объявлен в международный розыск по линии Интерпола. По утверждению грузинских официальных лиц, все эти годы бывший глава МГБ Грузии жил на конспиративных квартирах службы внешней разведки России в Ливане и Сирии, хотя периодически приезжал в Москву и особенно часто в Минск. Сообщение о том, что Игорю Гергадзе может быть предоставлено российское гражданство и политическое убежище в России, вызвало в Грузии бурную реакцию. Следует отметить, что власти и оппозиция, если под оппозицией иметь в виду серьезные парламентские либо внепарламентские политические силы, в этом вопросе абсолютно едины. Президент Грузии Михаил Саакашвили затронул этот вопрос в ходе выступления в Киеве на саммите ГУАМ, касаясь недееспособности Содружества независимых государств.
Поступила информация, что Игорь Гергадзе, который обвиняется очень обоснованно, терроризме нескольких террористических атак, официально получил политическое убежище в России. Я думаю, что это совершенно беспрецедентные факты, которые показывают, какие проблемы создаются. И, к сожалению, СНГ ни одно из этих проблем решить не смогло.
Руководитель бюро Интерпола в Грузии Лаша Георгидзе заявил, комментируя возможное предоставление бывшему шефу грузинской спецслужбы политического убежища в России, что Интерпол и МВД Грузии будут продолжать настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Из Тбилиси передавал корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
6:11. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве объявлены лауреаты новой национальной премии в области детской литературы. Премия называется «Заветная мечта», спонсируется частными компаниями и присуждается впервые. Главой жюри премии стал известный детский писатель Эдуард Успенский. Театрализованная церемония награждения лауреатов прошла на площадке театра акробатов Делагарда на территории завода имени Орджоникидзе. Там побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Если бы не два замечания ведущей вечера Тины Канделаки, которая, во-первых, с несколько фальшивым упоением вспоминала пионерское детство, а в финале церемонии призвала не отдавать наших детей на откуп Шреком и Бэтменом, то можно было бы считать церемонию совершенно удавшейся. Акробаты неожиданно спускались на своих тросах из-под крыши, чтобы вручить цветы лауреатам. Свет, звук, экран с трансляцией программы «Ералаш», падающий на зрителей серебряный дождь и разноцветные воздушные шары – все это было совершенно уместно. Жаль только, как заметил в кулуарах директор журнала «Ералаш» Борис Грачевский, что о писателях-лауреатах, о детской литературе на церемонии совсем не говорилось. Но члены жюри успели высказаться до начала шоу. Эдуард Успенский сказал, что в прочитанной им литературе не было ничего революционного, но были некоторые ростки революционности. А главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов рад, что правила написания детской литературы не изменились.
По-настоящему работают только книжки про доброе и про хорошее, а про борьбу с плохим не работают, являются чушью и белибердой. Ни криминальный боевик из жизни богатырей, защищающих царя-батюшку от происков пекла, ни рассказ о том, как транснациональные корпорации пытались торговать наркотиками в одной отдельно взятой деревне, не дают ни уму, ни сердцу, ни малейшего движения. Литературный талант и параноидальная уверенность, что кругом враги, они в одном человеке не соединяются. Это большая удача, дает нам много надежд.
Премия вручается по 8 номинациям. Главную, большую премию, то есть 450 тысяч рублей, получил 36-летний писатель из Израиля Фред Адра за книгу «Лис Улисс», рассказывает Александр Гаврилов.
На месте журналиста газеты «Жизнь» я бы назвал эту книжку «Кодом да Винчи для маленьких». Это книжка, которая включает в себя некоторый заговор, включает в себя некоторую мистическую тайну, некоторый элемент просто чистого авантюризма. И это довольно изящно. А если говорить о, так сказать, призе зрительских симпатий, вернее, симпатии жюри, книга, которая потрясла всех членов жюри своей чистотой, верностью традициям, с одной стороны, а с другой стороны, своим совершенством и литературным изяществом, Я говорю о повести «Класс коррекции», которая и является, на мой взгляд, одним из главных открытий этого года.
Автор повести «Класс коррекции» Екатерина Мурашова вместе с еще 5 детскими прозаиками получила малую премию «Заветная мечта». Учредители премии заявили, что по ее итогам будут изданы несколько книг лауреатов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Со дня Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний, разбившегося под Сочи. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Россия, возглавившая комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Президент, границы иронии – это главная тема программы. Участвует Владимир Варахманьков, подвергающийся уголовному преследованию за статью «Путин как фаллический символ России». Борис Райт-Шустер, автор книги «Демократура Путина». И Владимир Энтин, один из авторов закона о СМИ. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 6:16. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
А в центре нашего внимания футбольный чемпионат. Правда, Наташа, я запутался, юношеский или молодежный, если вы меня поправите.
Никит, это чемпионат Европы среди молодежных команд. Он вчера стартовал в Португалии. И в первый день состоялись 2 матча в группе А. Оба они завершились одинаково. Со счетом 1-0, так сборная Германии выиграла у команды Сербии и Черногории, а французы одолели сверстников из Португалии. Напомню, что сборная России в финальную стадию не пробилась. А взрослые команды, которым вскоре предстоит сыграть на чемпионате мира в Германии, провели во вторник контрольный матч. Австрия уступила Хорватии 1-4, Южная Корея и Сенегал сыграли в ничью 1-1. Итальянский велогонщик Иван Басс, лидирующий в общем зачете многодневки Джиро д'Италия, еще больше увеличил свой отрыв от преследователей. Он выиграл 16-й этап, первым преодолев 180 километров от Равата до Трента. На финиш, находившийся на вершине Монте-Бандони, Басса прибыл почти на 1.5 минуты раньше своего соотечественника Джилберто Симони. А еще примерно через 1.5 минуты дистанцию закончил другой представитель Италии Леонардо Пьеполи. В общем зачете ближайший преследователь Басса, испанец Хосе Энрике Гутьеррес, отстает на 3:27. Чемпион России по баскетболу ЦСКА уверенно начал защиту титула в финальной серии против подмосковных «Химок». В первом матче армейцы победили 82-59. А в борьбе за третье место «Динамо» из Санкт-Петербурга вновь выиграл у казанского «Уникса» 61-59 и ведет в серии 2-0. В Турине проходит 37-я шахматная олимпиада, где выступает 150 мужских и 108 женских команд. Вчера там состоялся третий тур. В мужской части соревнований сборная России добилась победы над командой Латвии 2.5 на полочка. Владимир Крамник и Евгений Борей в своей партии выиграли. Александр Морозевич сыграл в ничью, а Сергей Рублевский проиграл Александру Графу. Россияне набрали после 3 туров 10.5 очков и делят 1-3 места с командами Китая и Узбекистана. У женщин единоличным лидером стала команда Литвы, имеющая после 3 туров абсолютный результат 9 очков из 9 возможных. Во вторник эта команда выиграла у сборной Латвии 3-0. Россиянки, в составе которых выступают Александр Костенюк и сестры Татьяна и Надежда Косинцева, также вчера добились убедительной победы над сборной Польши 3-0. В их активе стало 8.5 очков, и они делят 2-3 места с китаянками. А в Дюссельдорфе продолжается мужской командный чемпионат мира по теннису. Во вторник состоялись матчи 2-го тура в красной группе. Германия одолела Аргентину 2-1. И с таким же счетом Чехия выиграла у Италии. Ну и теннисную тему мы продолжим в начале следующего часа. О том, как ведущий теннисист мира готовится к открытому чемпионату Франции.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
22 мая российский фондовый рынок пережил новый черный понедельник. Резко упали котировки практически всех акций, включая бумаги нефтяных, газовых и или металлургических компаний. Падение ведущих биржевых индексов превысило 9%. Последний раз такое происходило в конце октября 2003 года после ареста главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Во вторник рынок отыграл лишь часть потерь. События в России стали частью происходящего на других развивающихся рынках мира, где акции не дешевели так за один день почти 8 лет, то есть за все время после российского дефолта в 1998 году. Тему продолжит Сергей Сининский.
Падение фондового рынка в России стало частью событий на всех развивающихся рынках мира. В Индии ведущий фондовый индекс снизился в понедельник на 4%, в Бразилии на 5%, в Мексике на 3,5%, в Турции более чем на 8%. Во вторник на всех этих рынках цены акций вновь повысились, но отыграли при этом лишь часть потерянного накануне. Из Мюнхена аналитик General Electric Money Bank Петер Хопт.
В последние три года мы наблюдали во многих развивающихся странах невероятно мощный рост экономики и, соответственно, стоимости акций. В последние дни и в самом деле на этом рынке проявилось, если хотите, некоторое отрезвление. Я не вижу здесь никаких аномалий. Для стратегических инвесторов с многолетней перспективой эти страны по-прежнему представляют большой интерес, ибо потенциал роста их экономики не утрачен.
Начало 10-дневного падения курсов акций на многих рынках эксперты связывают с продолжающимся повышением процентных ставок в развитых странах, в первую очередь в США, где очередное такое решение было принято Центральным банком 10 мая. Удорожание кредитов замедляет темпы инфляции и общего роста экономики, соответственно, падает спрос на сырье и энергоносители, и как результат цены акций производящих их компаний. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Относительно таких глобальных факторов, конечно, падение на всех развивающихся рынках, оно связано с ожиданием, что Федеральная резервная система продолжит повышение ставок, и фактически это сигнал того, что ситуация с ликвидностью на развивающихся рынках, она будет скорее неблагоприятная, и произойдет отток капитала в, соответственно, развитые страны. Это такой общий фон, на котором вот сейчас развиваются события и в России, и в других странах развивающихся рынках.
Но считается, что Россия, как один из крупнейших экспортеров нефти и газа, занимает особое место среди других развивающихся рынков.
Понятно, что Россия до сих пор считалась, наверное, более безопасным местом просто в силу того, что цены на нефть находятся на высоких уровнях. Но действительно, где-то последнюю неделю все чаще обсуждались такие возможности, что многие инвесторы, особенно иностранные, они просто будут забирать из основных фондов, инвестирующих в Россию, свои средства. Ну и, соответственно, просто ряд фондов они будут вынуждены продавать для того, чтобы иметь ликвидность и погашать паи своих акционеров. И вот, собственно, в понедельник это падение на российском рынке, оно действительно было спровоцировано такими массовыми ожиданиями, что настал именно тот час X, когда инвесторы начнут изымать свои деньги.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и в Мюнхене аналитик General Electric Money Bank Петер Хопт.
Рассказывал Сергей Сининский.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Китай может превратиться в серьезного противника, предупреждает Пентагон. В крупнейшей американской юридической фирме предъявлены уголовные обвинения. Архив русского философа отправляется из Америки в Россию. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С какой целью Китай активно наращивает свои вооруженные силы? Этот безответный вопрос задают эксперты Пентагона, обнародовавшие во вторник ежегодный доклад о китайском военном потенциале. Темпы, с которыми Пекин увеличивает военные расходы, повышая численность армии и модернизирует ракетный арсенал, удивили специалистов, а секретность, покрывающая все, что с этим связано, внушает им дополнительную тревогу, рассказывает Ян Рунов.
В докладе говорится, что наращивание военной мощи Пекин традиционно объясняет соперничеством с Тайванем. Но нынешние военные возможности Китая давно вышли за рамки локального противостояния. В Министерстве обороны Соединенных Штатов растет беспокойство по поводу модернизации стратегических ядерных сил наземного и морского базирования Китая. В начале этого года министерство назвало Китай потенциальным крупнейшим военным соперником Америки и рекомендовало расширить американское военное присутствие в Тихом океане, а также оснастить свои силы новым оружием дальнего радиуса действия. По американским данным, у Китая сейчас размещено от 710 до 790 баллистических ракет ближнего радиуса действия, нацеленных на Тайвань. В американском докладе отмечается, что Китай приобрел у России транспортные самолеты Ил-76 и самолеты-дозаправщики Ил-78 и проявляет интерес к российским истребителям Су-33. Чем объяснить огромные, чуть ли не по 100 миллиардов долларов в год капиталовложения в оборону страны, заявляющей о миролюбии? Вот что думает по этому поводу сотрудник Центра азиатских исследований при Вашингтонском фонде «Наследие» Джон Ткасик.
В ежегодном докладе Министерства обороны под названием «Военная мощь Китайской Народной Республики» ничего не говорится об идеологической подоплеке наращивания военной мощи Китая. Суть в том, что коммунистический режим, будучи не в состоянии оправдывать свое правление универсальностью марксизма-ленинизма, теперь объясняет все необходимостью усиления обороноспособности страны. Активное военное наращивание последних 10 лет – это попытка убедить китайский народ в том, что Компартия стремится сделать Китай великой державой. Следовательно, противники режима – это противники Китая. Думаю, китайские коммунисты идут тем же ошибочным путем, каким шли германский нацизм, японский милитаризм и советский коммунизм, постоянно увеличивавшие военный бюджет. Китай, по мнению авторов доклада, может применить силу не только в конфликте с Тайванем или из-за Тайваня, но и в спорах из-за природных ресурсов и территории. Министерство обороны Соединенных Штатов видит в Китае потенциальную угрозу военным интересам многих государств региона, в том числе интересам Америки.
Рассказывал Ян Рунов. В беспрецедентном шаге Министерство юстиции США предъявило уголовное обвинение крупнейшей и влиятельнейшей американской юридической фирме, специализирующейся на ведении коллективных исков крупнейшим американским корпорациям. Фирма обвиняется в том, что она нанимала истцов, вчинявших корпорациям многомиллионные иски. Слово Алану Давыдову.
Крупная нью-йоркская адвокатская фирма Milberg Weiss более 40 лет контролировала высокодоходную сферу групповых судебных исков. Имя фирмы, как говорят, наводит страх на руководителей крупнейших американских корпораций. За все эти годы она одержала несчетное число побед для своих клиентов, как правило, инвесторов, обвинявших большой бизнес либо в фальсификации отчетности, либо в отказе предоставить обещанные услуги. Бизнесу эти тяжбы стоили 45 миллиардов долларов. На победителей, поскольку это были большие коллективы, приходилось немного денег. Фирма же, получавшая процент, несказанно обогатилась, а попутно приобрела репутацию стяжателя, способного на незаконные действия где угодно. Успех фирмы даже спровоцировал серию законопроектов, ограничивающих так называемые легковесные судебные иски. Теперь же в преступлениях обвиняется сама Milberg Weiss. В результате 6-летнего расследования Министерства юстиции США фирме и двум ее компаньонам предъявлены обвинения в тайной выплате свыше 11 миллионов долларов троим лицам за исполнение роли истцов в более чем 150 судебных исках, поданных начиная с 1981 года. В обвинении Большого федерального жюри в Лос-Анджелесе фирме Milberg Weiss, ее совладельцам Дэвиду Бершаду и Стивену Шулману, инкриминируется 20 эпизодов, подпадающих под такие статьи, как препятствие правосудию, лжесвидетельство, взяточничество и мошенничество. Фигурирующие в обвинении сфальсифицированные иски принесли фирме вознаграждение на общую сумму 216 миллионов долларов. Какие выводы можно сделать из этой беспрецедентной попытки отдать под суд ведущую юридическую фирму? Об этом я спросил Дэвида Коппела, директора по исследованиям Института независимости в Голдене, штат Колорадо. Если обвинения против Milberg Weiss подтвердятся, то это констатирует провалы в американской правовой системе. В последние годы адвокатские конторы все чаще подают групповые иски, нацеленные не столько на помощь большим группам пострадавших, как на легальный отъем денег у корпораций. Видимо, ряд законов о групповых исках в США нуждается в доработке. Надо сделать так, чтобы адвокатские фирмы были не способны вчинять фиктивные групповые иски, в результате которых истцы, так называемые жертвы, получают компенсацию в несколько долларов, в то время как их адвокаты – миллионы долларов. А наши школы права должны лучше учить будущих адвокатов правовой этике. Адвокатам надо почаще напоминать, что они состоят на общественной службе и должны быть примерными гражданами, а не финансовыми хищниками. Обвинение, предъявленное фирме Milberg Weiss, не отстраняет ее от юридической практики. Однако многие полагают, что материальные и репутационные потери от нынешнего разбирательства могут привести фирму к полному краху.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 мая, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Архив русского философа отправляется из Америки в Россию. День славянской письменности в Пскове.
И это главная тема нашего утреннего эфира «День славянской письменности в России». В продолжение этой темы сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а кто такие Кирилл и Мефодий, что вы знаете о них? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Почему в подростковом возрасте становится сложно учиться и жить в школе? Или школьная дезадаптация подростков? Что с этим можно делать родителям, учителям, психологам? В студии «Радио Свобода» психолог-методист Центра поддержки растущего поколения «Перекресток» Татьяна Подушкина и психолог-руководитель подразделения Центра «Перекресток» территории свободного общения Юрий Лапшин. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний, разбившегося 3 мая под Сочи. Первый черный ящик, поднятый в понедельник, уже передан для расшифровки. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. Он своей вины не признает. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и большее внимание уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинской группы. В суде Петербурга сегодня начинается рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго. 29-летний Ролан Эпасика был убит в сентябре прошлого года группой молодых людей, которые нанесли ему тяжелые травмы. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров. По словам Буша, США намерены убедить Россию и Китай в том, что на Иран необходимо оказать более жесткое давление. В Багдаде в результате взрыва в шиитской мечети во вторник вечером погибли по меньшей мере 11 человек, еще 9 были ранены. В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Буш выразил осторожную поддержку плану вывода ряда еврейских поселений западного берега Иордана. По словам Ольмерта, его страна готова к переговорам, если палестинское движение «Хамас» откажется от насилия, признает Израиль. Комитет Сената США по делам разведки поддержал кандидатуру генерала Майкла Хейндена на пост директора ЦРУ. Новое правительство Италии во главе с Романо Проди получило поддержку большинства депутатов Нижней палаты парламента. Итоги голосования дают кабинету право приступить к исполнению обязанностей.
И несколько слов о погоде. Быстрая смена циклонов, фронтальных разделов и промежуточных антициклонов делает погоду от Санкт-Петербурга до Самары очень неустойчивой. Не успевает один атлантический циклон покинуть европейскую территорию России, как следующий спешит ему вслед. В Москве сегодня днем кратковременные дожди, возможны грозы, максимальная температура 21-23 градуса, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, температура днем 14-16 тепла.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня, 24 мая, в России отмечается День славянской письменности и культуры. Как проходит этот день в Пскове, в репортаже нашего корреспондента Анны Липиной.
Псковский 11-классник Иван Андреев надевает новый костюм.
Ну, в принципе, нормально. Галстук завяжи, пожалуйста. А, да, цветы еще не забыть.
Как и для 2000 выпускников псковских школ, в День славянской письменности и культуры для Ивана прозвенит последний школьный звонок. Эта традиция сохраняется на протяжении последних лет.
Мы собираемся на вещевой площади Псковского Кремля, потом идем к памятнику Пушкина, там будет торжественный митинг.
В День славянской письменности и культуры в Пскове по традиции выпускники школ получают напутствие от архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия. 11-классники проходят по центральным улицам города торжественной колонной и затем возлагают цветы к памятнику великого гения русской поэзии Александра Пушкина.
В дань глубокого уважения, признания и почитания творчества Александра Сергеевича Пушкина корзины с цветами к памятнику поэта возлагаются.
По своему содержанию День славянской письменности и культуры является единственным в России государственно-церковным праздником, говорит историк Юрий Александров.
День славянской письменности и культуры неразрывно связан с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянского алфавита. Греческие православные монахи Кирилл и Мефодий несли апостольское служение среди славян и составили первую азбуку в 863 году – кириллицу, приспособленную для передачи славянской речи. Тем самым были заложены основы книжно-письменного литературного языка для славянских народов. После многих десятилетий забвения праздник возродили в 1986 году, а в 1991 году – он стал государственным.
Между тем, в нынешнем году широкого празднования Дня славянской письменности и культуры в Пскове не предусмотрено. Специальных мероприятий нет. В храмах Пскова пройдут торжественные богослужения в честь просветителей славянских народов Кирилла и Мефодия. А в школах города – последний звонок для нынешних выпускников. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Кто такие Кирилл и Мефодий? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский обратился к жителям и гостям Москвы.
Два святых, которые пришли из Греции и изобрели письменность. Очень давно, не помню. В школе проходил, все забыл.
Ну как, письменность нашу создали. По-моему, 15 век, если я не ошибаюсь. Каждое поколение, оно отличается от предыдущего. Надо это понимать. У каждого свои особенности, свои ценности. Так что мы их не понимаем, но ворчать не надо.
Это святые, которые изобрели русскую письменность, пришли к нам из Греции. Даже памятник стоит возле Китай-города.
Святые, начальники русской письменности, насколько я понимаю. Пришли из Греции, насколько я помню. Нынешняя молодежь языка, естественно, не знает. Сейчас сленг. У меня двое взрослых детей, которые в интернете просто непонятно, что пишут. Сокращенные эти слова и вообще сленговые. Но при этом как будто они читают классику. Развитие такого общения активного, когда им просто некогда с одной стороны печатать полностью слова, ставить эти запятые, соблюдать пунктуацию. Ну вот какие-то информационные вот эти сленговые словечки, такие вот чисто профессиональные, может быть. Ну, язык вынужден подстраиваться.
Азбука. Кто азбуку сюда привез на Русь? На Киевскую Русь привезли азбуку. Очевидно, где-то с 900 по 1000 год. Вот в этом промежутке.
Кирилл Мефодий — учителя славянства. Когда, точно не помню, но это где-то век, может быть, 5-6, но тут могу ошибиться.
Основатель славянской письменности. Где-то в районе, наверное, там, православия. Язык сильно изменился, а письменность, я думаю, наверное, по-другому.
Кирилл Мефодий – это изобретатель кириллицы, вот, собственно, которая называется в соответствии с именем, да, Кирилла. Ну, не то, что культура шрифта, а как бы, ну, вырезали славянские языки на письме, то есть, что способствовало развитию культуры письменной, соответственно, и положило начало вообще какой-то исторической памяти в России, обращение внимания на Византию, на культурный центр. И, ну, в общем-то, это основное, что они сделали.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, кто такие Кирилл Мефодий. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
6:37 в Москве. И в продолжение культурной тематики – панорама культурных событий, которую подготовил наш коллега Игорь Померанцев.
Начало нового тура поп-звезды Мадонны вызвало скандал. В ходе концерта в Лос-Анджелесе певица символически распяла себя на огромном сверкающем кресте, инкрустированном алмазами и горным хрусталем. Американская католическая лига подвергла Мадонну острой критике. Тур организован в поддержку диска «Confessions» – «Признание». Мадонна выступит в Северной Америке и в Европе. Тур завершится 4 сентября. Исполняющий обязанности премьер-министра Австралии Питер Костелло заявил, что власти слишком медленно реагируют на сексуальные злоупотребления по отношению к женщинам и детям в племенах австралийских аборигенов и преувеличивают значение так называемых культурных нюансов. Изнасилование — это изнасилование, кем бы ты ни был, даже если твоя культура якобы разрешает это, — сказал Костелло. Ранее в Австралии были опубликованы документы, свидетельствующие об изнасиловании 7-месячной и 2-годовалой девочек. Аукцион «Кристи» впервые организовывает торги произведений искусства на Ближнем Востоке. Они пройдут 24 мая в Эмирате Дубай. На продажу выставлены 128 работ современных художников из арабского мира, Ирана, Индии, Пакистана и западных стран. Прежде на аукционах в Дубае можно было купить либо верблюдов, либо индивидуальные таблички с номерами автомобилей. В прошлом году одного из верблюдов купили за 185 тысяч долларов. Министр культуры Малайзии выразил недоумение по поводу запрета музыкального художественного фильма о жизни и деятельности коммунистического лидера Чин Пенга. Фильм был снят с проката по распоряжению Министерства внутренних дел. Ранее представители различных политических и религиозных организаций, от либералов до радикальных исламистов, заявили, что новая картина не возвеличивает роли запрещенной компартии. Последние 45 лет Чин Пенг живет в изгнании в Таиланде. Он борется за право возвращения в Малайзию. В Нью-Йорке в возрасте 96 лет умерла легендарная балерина, хореограф, антрополог, защитница прав темнокожих Кэтрин Данхэм. Она разработала теорию и методику джазового танца. В 1940 году ее постановка «Тропики и горячий джаз» ознаменовала собой появление джазовой хореографии. В молодости она прославилась безукоризненной формой ног. Известный импресарио Сол Юрак, настоящее имя Соломон Гурков, застраховал ноги Кэтрин Данхэм на сумму в 250 тысяч долларов.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Игорь Померанцев.
Шесть часов 41 минута в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. Альтернативная служба в армии, форум журналистов в Вологде. Об этом и не только в обзоре вологодских газет с Алексеем Завьяловым.
«Цирка не армия» – так озаглавлена передовица в свежем номере вологодского еженедельника «Премьер». Главный герой материала – 18-летний житель Череповца Алексей Левинец – вместо службы в армии выбрал альтернативный вариант. Ближайшие 3,5 года он проведет в конюшнях одного из московских цирков. Выяснилось, что еще в 10-летнем возрасте мать отвела его в секту свидетелей Иеговы. К 17 годам молодой человек понял, что религия стала неотъемлемой частью его жизни, а братья и сестры из секты – семьей. Он устроился грузчиком на небольшую зарплату, зато с частичной занятостью. Все свободное от работы время Алексей Левинец проводил в секте. Еще прошлой осенью парень сам пришел в военкомат Череповца с просьбой заменить службу в военной части альтернативной. Брать в руки оружие ему запрещает вера. Призывная комиссия пошла Алексею навстречу, а специалисты областного управления занятости подыскали молодому человеку альтернативу военной службе – работу в московском цирке. Кстати, о том, что его просьбу удовлетворили, призывник узнал за 3 дня до отъезда. Его вызвали в военкомат и вручили новые документы, а также предписание явиться 25 мая к месту службы в Москве. «Работа меня не пугает», — заявил премьеру Алексей. «Буду убирать за животными, которых люблю». К тому же, пояснил молодой человек, в столице более 100 собраний свидетелей Иеговы, пишет свежий выпуск еженедельника «Премьер». Газета 35 рассказывает о совещании редакторов районных и городских газет, которые на прошлой неделе приехали со всех концов страны в Вологду. Устроили этот форум агентство по печати и Медиасоюз России. Журналисты газеты 35 удивляются тому, что вологодское правительство выбрали в качестве образца для подражания во взаимодействии со СМИ. И в качестве подтверждения своих мыслей приводят несколько последних инцидентов, связанных с вологодскими журналистами, чиновниками и общественными деятелями. В частности, на прошлой неделе областной учительский профсоюз пикетировал газету вологодского правительства «Красный Север». Гнев активистов вызвал ряд публикаций, в которых откровенно поливали грязью лидера учительского профсоюза Олега Димони. Причем сам Олег Анатольевич прямо дал понять, что все эти статьи инспирированы вологодским губернатором. Кроме этого, газета 35 припоминает о недавнем суде между журналистами Сергеем Расовым и губернатором Вячеславом Позгалевым. Еще в прошлом году глава области публично отчитал журналиста в непарламентских выражениях, прилюдно назвав его уродом. Сергей Расов подал на губернатора в суд, пытаясь отсудить 1 миллион рублей. Однако судьи иск журналиста отклонили. И, наконец, газета 35 вспоминает о карикатурном скандале, который разгорелся на Вологодчине совсем недавно. В феврале газета «Наш регион» перепечатала скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда. Первым перед вологодскими мусульманами извинился губернатор Вячеслав Позгалев, а затем к разбирательству разбирательству подключилась прокуратура. В итоге главного редактора нашего региона Анну Смирнову признали виновной в разжигании религиозной вражды и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Так что, по мнению журналистов газеты «35», нынешний год войдет в историю Вологды как самый напряженный в плане недоразумений между властью и прессой. На этом фоне вологодский губернатор рассказал редакторам районных и городских газет со всей России, что на Вологодчине бережно и нежно относятся к средствам массовой информации. А по одному из рейтингов регион занимает 4-е место в России по свободе слова, пишет свежий номер еженедельника газета «35». Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
И я напоминаю, что сегодня главная тема утреннего эфира – это День славянской письменности в России. Он отмечается уже в 20-й раз в современной истории России, а впервые он был возрожден 24 мая 1986 года. Подробнее об этом празднике вы узнаете в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И в продолжении темы вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям.
Кто такие Кирилл и Мефодий? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. А сейчас в Москве без четверти 7 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний, разбившегося под Сочи. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В Багдаде в результате взрыва у шиитской мечети во вторник вечером погибли по меньшей мере 11 человек. Еще 9 были ранены. В суде Петербурга начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода». Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем экономики России за 4 месяца 2006 года увеличился на 5,1%, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. Причем в апреле этот рост в годовом исчислении составил 6,4%. Министерство экономического развития и торговли России прогнозирует рост ВВП в 2006 году на уровне 6%, что совпадает с прогнозом Международного валютного фонда. Вместе с тем, по оценке экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, объем российской экономики в текущем году вырастет на 6,2%. Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, поручающий Центральному банку страны разработать и официально утвердить графическое изображение национальной валюты рубля. Об этом сообщил заместитель председателя палаты Олег Морозов. Также депутаты планируют обсудить в первом чтении поправки в закон о правительстве, которые запрещают членам кабинета использовать в официальных материалах, а также в выступлениях, какие-либо расчеты в иностранных валютах. Закон об инвестировании средств Государственного стабилизационного фонда в акции крупных иностранных компаний может быть принят в 2007 году, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, не уточнив, какая его доля может быть размещена таким образом. Действующий закон разрешает инвестировать средства стабилизационного фонда только в облигации иностранных государств, имеющих высшие кредитные рейтинги не менее 2 из 3 ведущих международных рейтинговых агентств. Этим условиям сейчас отвечает 14 стран, в том числе Франция, Германия, Италия, Великобритания и США. Объем стабилизационного фонда России составляет сейчас примерно 1 триллион 800 миллиардов рублей или 67 миллиардов долларов. Количество безработных в России, рассчитанное по методологии Международной организации труда, снизилось в апреле на 3% по сравнению с мартом, примерно до 5,5 миллионов, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 7,5% экономически активного населения страны. Вместе с тем, только каждый третий безработный в России сейчас официально зарегистрирован в службе занятости.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 26 рублей 99 копеек за доллар США и 34 рубля 68 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллары 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
1984 О них рассуждает Сергей Довлатов. 24 мая 1987 года.
Дело происходило в эпоху хрущевской оттепели. Был у меня в Ленинграде друг, живописец. Работал в манере трансцендентного гидатопероморфизма или чего-то в этом роде. Очень сложный был человек. Короче, однажды друг мне сказал: «Я, понимаешь, страшно утомился. Надоели высокие материи. Я решил отдохнуть, пожить естественной жизнью среди простых, бесхитростных людей. Наймусь в котельную, поработаю обыкновенной лопатой». Мой друг исчез. Через неделю появляется, рассказывает. Поступил, говорит, на работу. Напарники вроде бы симпатичные. Алик, Шурик и Вадик. Простые такие ребята, незатейливые. Выдали нам инструмент, пошли мы шуровать. Поработали до обеда, сели, помолчали. Вдруг Алик поворачивается ко мне и спрашивает: «Извините, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттона и Шонберга?» «Я, понимаешь, — рассказывает художник, — даже бутерброд свой выронил. Оказывается, Алик — композитор-авангардист, Шурик — йог, а Вадик — поэт-метафизик. Лишние люди. Возьмите любое неформальное учреждение, пункт, где нанимают сторожей, ночных уборщиков, смотрителей фасадов, есть такая странная профессия. В любом подобном коллективе вы непременно обнаружите либо юриста, либо писателя, либо ученого, либо инженера. Кстати, именно смотрителем фасадов работал несколько лет мой друг, поэт и художник Алексей Хвостенко. Иосиф Бродский сменил в своей жизни 30 шарашкиных контор. Поэт Владимир Уфлин некоторое время работал уборщицей. Так и было написано в его трудовой книжке. Что ж, было бы замечательно, если бы подпольные философы, художники, люди с обостренной совестью и нравственным целомудрием выбрались из своей тины, влились в перестройку, пользовались бы всяческой гласностью. Таких людей не слишком много в общей массе, и они необходимы, я думаю, любому обществу, потому что вокруг них создается особая атмосфера плодотворного, отрезвляющего скепсиса. Всего того, без чего люди решительного действия могут в запальчивости привести нас к необходимости очередной перестройки. Разумеется, необходимы люди, которые умеют тушить пожар, но, может быть, еще большую ценность представляют те, кто раньше других обнаруживают легкий дымок и тихими интеллигентными голосами восклицают: «Караул, горим!»
Радио «Свобода» продолжает передачу «Писатели у микрофона».
О лишних людях размышлял Сергей Довлатов. Радио «Свобода». 24 мая 1987 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6:52 в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, какое наследие возвращает Россия, получив американский архив русского философа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Во вторник под звуки «Боже благослови Америку» в исполнении ирландского тенора и детского хора было официально открыто первое здание, выстроенное на месте уничтоженного комплекса Всемирного торгового центра. 57-этажный небоскреб, насквозь просвечиваемый солнцем, параллелепипед из стали и стекла, сооружение новой эры, утверждают архитекторы и строители. Соответствующий всем последним зеленым стандартам, небоскреб более открыт солнцу, чем его предшественник. Это позволяет экономить электричество на освещении и отоплении и специально спроектированной системе кондиционирования воздуха. Во время строительства не было использовано никаких вредных материалов. В проекте были учтены уроки трагедии 11 сентября. Лифтовые шахты и лестничные коробки сделаны из особо крепкого бетона почти метровой толщины, а сами лестницы стали шире. Однако, несмотря на рекламируемые достоинства здания и сравнительно невысокую арендную плату, желающих снять в нем офисы почти нет. Пока самым крупным съемщиком стала китайская риэлторская фирма, решившая заявить о себе миру арендой 5 последних этажей первого восстановленного здания Всемирного торгового центра. Музыкальные кроссовки, способные к тому же сообщать важную для бегуна информацию, намерены выпускать компании Nike и Apple Computer. Два известнейшие бренда объединились, чтобы произвести невиданный прежде товар. Они хотят совместить популярную спортивную обувь и плеер iPod. Как? Для этого в кроссовках будет установлен датчик, передающий на iPod информацию о продолжительности, расстоянии, скорости и количестве сжигаемых калорий. Данные совершенно необходимы для настоящего поклонника бега трусцой. Плюс незаметным движением пальца бегун может настроить iPod на мелодию, точно соответствующую темпу бега. Новые кроссовки с передатчиком будут стоить больше $100. Обе фирмы явно надеются, что необычная комбинация даст толчок продаже товаров, начинающих приедаться потребителю. В понедельник в присутствии российских дипломатов, символизировавших государственное значение этого события, началась процедура переправки в Москву архива известного русского философа Ивана Ильина, хранившегося полвека в Мичиганском университете. Это не первая важная российская реликвия, возвращающаяся из США в Россию. Но к возвращению архива Ильина даже американская пресса проявила внимание. Она отмечает, что этот философ активно цитируется российским президентом. Прокомментировать это событие я попросил Бориса Парамонова. Создается впечатление, что из Ильина хотят сделать что-то вроде государственного философа. Как, по-вашему, возможен ли такой культурный проект?
Русская история, причем совсем недавняя, показывает, что возможен. Это всем известная идеологическая монополия, идиократия, роль которой в Советском Союзе выполнял марксизм-ленинизм. Другой вопрос – возможно ли идиократия, государственная философия сейчас, после всех опытов недавнего времени? Введение идеологической монополии потребует сейчас настоящего культурного погрома, вроде сталинских, что вряд ли осуществимо.
Как вы считаете, почему именно Ивана Ильина примеривают сейчас к роли духовного учителя? И ведь не только в последнее время. Первым, помнится, его стал пропагандировать вице-президент Рудской. Очень активно пропагандирует Ильина известный кинорежиссер Никита Михалков, видная культурная фигура. Что, как вы думаете, их привлекает в Ильине?
Нужно вспомнить, что Ильин был лучшим в России знатоком и интерпретатором философии Гегеля. Основополагающая его книга о Гегеле, два тома, называется «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». А Гегель-философ, строго говоря, тоталитарный. Из него, естественно, выводится тоталитарная государственная не только идеология, но и практика. Интересно, что понятие «конкретное» у Гегеля значит «всеобщее». Тотальное. Гегель учит о примате всеобщности над индивидуальным эмпирическим существованием. Что такое знаменитая гегелевская диалектика? По формуле Гегеля, диалектика – это процесс, в котором всеобщее отвергает формы конечного. Представляете, какую общественную практику можно извлечь и оправдать такой философией? А что такое государство по Гегелю? Это действительность нравственной идеи, не более не менее. Даже в нравственности у него, у Гегеля, и, соответственно, у Ильина, его ученика, примат принадлежит целому. Индивид не является нравственным субъектом. Источник добра – государство.
Из этого, в общем, следует, что работы самого Ильина могут быть использованы для построения новой тоталитарной идиократии?
Работы самого Ильина дают возможность извлечь из него попытку построения тоталитарной идеологии. Наиболее яркая его самостоятельная работа – это книга 25-го года о противлении злу силой. Николай Бердяев сказал, что Ильин в этой книге хочет построить ЧК во имя Бога. Но реалии нынешней России, где наблюдается некий симбиоз православной церкви с традициями КГБ, делает попытку такого построения очень соблазнительной для власть имущих.
Борис Парамонов говорил о возвращении архива философа Ивана Ильина в Россию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник событие, в общем, историческое для мира поп-музыки, состоялось в Лос-Анджелесе. Впервые за много лет на сцене объединились члены легендарной британской группы Eurythmics, которую чествовали на церемонии вручения премии поп-музыки. Появление группы на сцене не обошлось без политических заявлений, воспринятых аудиторией неоднозначно. Но, как говорят, все искупило исполнение Eurythmics их классической песни «Why?». Почему? How many times?
Передача в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Самарская ГАИ. Новая оригинальная система борьбы с правонарушителями. Новый израильский видеоблог. День славянской письменности в России.
В продолжении этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, кто такие Кирилл и Мефодий и что вы знаете о них. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир.